Бетонный забор был повален. Я забрал у Артема свой старый компьютер, сориентировал все по GPS и взял курс на дорогу, которая вела к бару со стороны дикой территории. На базе долга нам надо было сделать две вещи. Продать бармену документы и залатать противорадиационный костюм. Для продажи или для использования я пока не знал точно. Потому что если бармен заплатит за документы много, то можно будет и новенький подыскать, а если мало, то разберемся. Но тогда это будет поводом для ответного свинства. В зоне редко прощают подставы, иначе тут вообще нельзя было бы жить, даже когда дело касается торговцев. Дорога, по которой нам предстояло вернуться на базу, огибала темную долину с севера и выводила не к тому входу, через который мы прошли со стороны блокпоста, а к северному, ведущему на дикую территорию. Обычно я старался держаться от нее подальше, бандитов там, правда, меньше, но зато там властвуют сталкеры из группировки «Свобода», которые очень не любят, когда покушаются на их честь. А еще севернее, ближе к центру, местность контролирует сталкерская религиозно-боевая группировка «Монолит». Эти фанатики вообще стреляют во все, что движется, и верят, что ни одна живая душа не должна добраться до легендарного «Монолита», иначе всему миру придет пипец. Я в эти суеверия не особенно верил, а монолитовцев не любил. Сильно. Потому что, на мой взгляд, убивать за идею куда больше грех, чем за деньги. Правда, сама дикая территория начиналась дальше за воротами, а мы намеревались просто подойти с северного края к Долговской базе. Но после предыдущего глубокого рейда, в котором я добыл два сверла, само слово «север» вызывало у меня недобрые ассоциации. Этой же дорогой я не ходил вовсе. Не было необходимости. Какой смысл обходить темную долину, чтобы попасть в логово Борова? Смысл оказался только когда понадобилось выбраться из логова Борова. И вот теперь мы топали по совершенно незнакомой мне местности. И местность эта с каждым шагом нравилась мне все меньше. Во-первых, погода испортилась, пошел мелкий моросящий дождь. Во-вторых, довольно часто стали попадаться пятна повышенной радиоактивности. Не то чтобы сильный, и уж понятное дело не смертельно опасный, но само учащение щелчков дозиметра действовало мне на нервы и ухудшало работу всех систем организма. И еще, по обе стороны от дороги виднелись десятки покосившихся, посеревших от времени и сырости деревянных крестов. Когда-то тут пролегал путь тех, кто первым рвался на север зоны. Рвался, еще ничего толком не зная о зоне, не имея детекторов защиты, да и оружия нормального тоже. А потому огромное количество сталкеров банально задрали слепые псы, сворами бродившие здесь в те времена. Их слабо вооруженным жертвам попросту не хватало огневой мощи и навыков, чтобы отстреляться. Потом тварей повыбили, но все равно в этих местах их осталось намного больше, чем на юге или у кордонов. Судя по всему, они тут как раз и плодились. Места безлюдные, бедные на артефакты. Сталкерам тут делать было бы нечего, если бы не путь дальше на север. На труднодоступный север, откуда приносили такое, что у торговцев и научников волосы на голове дыбом вставали. Смех заключался в том, что туда почти не могли пробиться не только сталкеры, но и научники. Да и военные тоже, несмотря на их численность, оснащенность и боевую мощь. Труднодоступность севера была многогранной. Ее нельзя объяснить одной-двумя причинами. Ну, понятное дело, что зона радиоактивного заражения ближе к Припяти и саркофагу больше, чем в других местах. И там уже голышом не попрыгаешь. Да и в сталкерской куртке тоже. Там нужен либо костюм с замкнутым циклом дыхания, либо хорошо подобранный набор артефактов, снижающий воздействие радиации процентов на 30-40. Вторая опасность вполне понятная, но не менее грозная. Ребята из «Монолита». Они на путях, ведущих на север, понаставили укреплений, насадили снайперов с дальнобойными драгуновскими винтовками. У них имелись карты радиоактивных заражений, аномалий и прочих препятствий. Они там чувствовали себя как рыба в воде, а остальные попадали под их прицелы в довольно незащищенном состоянии. Но главное было даже не в этом. Существовало еще несколько препятствий с оттенком мистики, обросших легендами и небылицами. Но что бы о них ни говорили, они не давали пройти на дальний север почти никому из сталкеров. Лично я не забирался так далеко, чтобы почувствовать их на себе. Хотя... Есть ведь и не прямые, а вторичные признаки, проявлявшиеся даже там, где я нашел два сверла. Что-то там было, что-то зловещее и непонятное. Например, я видел двух зомби, это точно. Вроде бы сталкеры сталкерами, но с настолько неадекватным поведением, что вспоминать страшно. И еще. Там встречаются призраки. Вреда от них мало, хотя, конечно, страшновато. И было там кое-что еще, чему я до сих пор не могу найти объяснение. Я, когда вернулся из того северного похода, долго анализировал произошедшее. И пришел к выводу, что там имеет место некая давлёшка на мозги. Потому что не может быть того, что я видел. Не может. Законы физики никто не отменял. А это значит только то, что меня по-черному глючило. И всех там глючит. И все бы ничего, если бы эти галлюцинации не убивали. Но они настолько реальны, так мощно воздействуют на все органы чувств, что организм на биологическом уровне начинает верить в происходящее. И умирает, когда ему кажется, что его убивают. Иначе я не смог объяснить происходившее со мной. На том и поставил точку, и решил на север больше не ходить. Слишком сильная эта встряска для нервной системы. Боюсь, что ее не окупить даже всеми артефактами зоны. Но как ни крути, в экспедиции, организованной Артемом, нам все же придется углубиться на север. И миллион, наверное, единственное, что может служить для меня импульсом к походу туда. Хотя, теперь уже нет. Появились еще два стимула. Первый — любопытство. Зачем туда идет Артем? Ну, явно не за своим миллионом. Не такой он человек, это я уже понял. И мне до чертиков стало любопытно, что его манит такое трудное и опасное путешествие. Второй стимул — помочь ему. Ну, сверх денег. И по дружбе, что называется. Ребячество? Может быть. Но иногда всем нам в жизни не хватает здорового отвяза. Правда, этот отвяз трудно было назвать здоровым, но какой уж представился. Мы часто останавливались. Я давал Артему отдохнуть и отгонял многочисленные своры слепых псов, чтобы не приближались к нам слишком близко. Нередко приходилось стрелять, но автоматные и винтовочные патроны я попусту не тратил. Бил из пистолета, когда твари приближались метров на 30. От выстрелов они разбегались в разные стороны. Иногда я вытаскивал КПК и сверялся с имеющейся на нем информацией. На самом деле, в таких глухих местах сталкерами устроено немало тайников. В них редко бывает что-то особенно ценное, но я старался всегда, когда найду жмурика, сливать координаты его тайников к себе на машинку. А потом проверять время от времени. Вот и сейчас, как ожидалось, чуть в стороне от дороги, синим кружочком на карте обозначился тайник. Приписка к метке гласила: «Оставил хабарец под бревном у старой могилы». «Как ты?» — спросил я Артема. «Лучше и лучше», — ответил он. «Но шарахнуло круто, как веслом по башке со всей дури. Сможешь отстреляться от слепых псов, если попрут? Мне надо в сторонку отойти». «Отлить, что ли?» — усмехнулся он. «Иди ты, тут тайничок припрятан, метрах в 50 от дороги. И что в нем?» «Судя по записи, хабарец». «Давай-ка я лучше с тобой. Мне легче протопать лишних 100 метров, чем уворачиваться от клыков этих тварей. Координация у меня еще не того». «То-то я видел, как ты стреляешь с подорванной координацией». Усмехнулся я. «Кто огненный шар сшиб?» «Это я из последних сил», — отшутился напарник. «Знаешь, как в старых советских фильмах». Мы свернули с дороги, но из-за камней послышался лай очередной своры. Пришлось изготовить автоматы к бою, потому что, судя по звуку, псов было много, и с пистолетов не отстреляться. С другой стороны, это не повод, чтобы не проверить тайник. Мы обошли группу больших камней и увидели несколько покосившихся крестов, а чуть левее свору примерно из 30 особей. Я дал по ним пару коротких очередей, раздался визг, и две собаки повалились в траву. Остальные бросились в рассыпную. Лишь одна направилась в нашу сторону на атакующей скорости, но Артем четкой троечкой сбил ее метрах в 20 от нас.